«А что предлагаете вы, сэр Гален? Для чего вы нас сюда вызвали?» Правая рука Галена потянулась к куртке, потом остановилась. Он улыбнулся и наклонил голову, словно спрашивая разрешения. «А, вот и второй парализатор», — подумал Майлз. «Кокетничает. До последней секунды делает вид, что у него нет оружия». Майлз не дрогнул, но мгновенно просчитал, насколько быстро он сможет перескочить через перила и сколько проплывет под водой, не всплывая для вдоха. В сапогах. Гален, как всегда, сохраняя спокойствие, не шелохнулся. Даже когда оружие, которое достал сэр Гален, оказалось смертоносным нейробластером. «Из некоторых тупиков», — самодовольно произнес Гален, — «выход все-таки существует». Его улыбка, злая и торжествующая, оказалась пародией на улыбку. «Подними парализаторы», — приказал он клону. Тот быстро нагнулся, собрал парализаторы и сунул себе за пояс. «И что вы собираетесь делать?» — небрежно спросил Майлз, стараясь не смотреть в дуло нейробластера. «Очень весело». «Убить вас», — объяснил Гален. Мгновение он в упор смотрел на сына. Потом отвел взгляд и взглянул снова, как зачарованный. Затем уставился на Майлза, словно для того, чтобы укрепить решимость. «Тогда почему вы болтаете вместо того, чтобы стрелять?» Но Майлз не высказал эту мысль вслух, чтобы не утвердить Галена в ее разумности. «Надо разговорить его. Он хочет сказать что-то еще». Им движет потребность высказаться. «Зачем? Какая от этого польза Камаре? Может, только вам это принесет облегчение? Простая месть?» «Нет, не простая. Окончательная месть. Мой Майлз выйдет отсюда единственным». «А, бросьте!» Майлзу даже не пришлось призывать на помощь актерские способности. Возмущение пришло само собой. «Вы же не цепляетесь больше за свой идиотский план подмены. Барьярская служба безопасности предупреждена и сразу вычислит вас. Ничего не выйдет». Он взглянул на клона. «Ты позволишь ему сунуть тебя в мусоросжигатель? Это глупо. И совсем не обязательно». У клона был явно встревоженный вид, но он вскинул голову и сумел выдавить гордую улыбку. «А я и не буду лордом Фаркостиганом. Я буду адмиралом Нейсмитом. Я уже был им. И знаю, что сумеют превратиться в Нейсмита в любую минуту. Ваши дендорийцы увезут нас отсюда и станут нашей новой армией». «А», — Майлз насмешливо прищурился, — «неужели ты думаешь, что я пришел бы сюда, если бы у тебя был хоть малейший шанс обмануть моих солдат? Дендорийцы предупреждены. Каждый старший патруля, а ты не сомневайся, здесь повсюду мои патрули, имеет при себе медсканер. Стоит тебе отдать приказ, как тебя сразу же сканируют. А увидев кости на месте моих синтепротезов, прикончат. Без разговоров». «Но у меня тоже синтепротезы», — возразил клон. Майлз застыл. «Что-то? Ты говорил, что у тебя не ломкие кости». Гален повернулся к клону.
«Когда ты ему это говорил?»
«Не ломкие», — ответил клон Майлзу. «Но я подвергся той же операции, иначе элементарное медсканирование выдало бы меня с головой». «Но ведь на твоих костях нет следов переломов». «Это верно. Но чтобы разобраться в таких тонкостях, требуется более тщательное сканирование. А когда я уберу эту троицу, мне вообще некого бояться. Я проштудирую твои корабельные журналы». «Какую троицу, о ком ты?» «Трех тендерийцев, которые знают, что ты Фаркосиган».
«Твою хорошенькую телохранительницу и ту пару», —
мстительно пояснил Гален.
«Жаль, что ты ее не привел. Придется нам ее разыскать».
Не мелькнуло ли на лице Марка отвращение? Гален тоже заметил это и нахмурился. «Неужели ты не понимаешь?» — возразил Майлз. «Тендерийцев 5000. Я знаю их всех в лицо и по имени. Мы вместе сражались. Я знаю о них такое, чего не знает никто. И этого ты не найдешь ни в каких журналах. И они видели меня в ситуациях, о которых ты даже не догадываешься. Ты не сумеешь пошутить с ними, не полюбишь их. Ну, пусть даже на какое-то время ты сможешь сыграть роль адмирала Нейсмита. Куда денется Марк? Сдается мне, Марка не прельщает судьба космического наемника. Может, он мечтает стать дизайнером или врачом? Ой!» — выдохнул клон, бросив взгляд вниз на свое искореженное тело. «Только не врачом. Или режиссером, или пилотом, или инженером, или кем угодно, только подальше от него». Майлз кивнул в сторону Галена. На мгновение в глазах клона загорелась надежда, которую он быстро спрятал. «Как ты сможешь узнать это, играя в Нейсмита?»
«А ведь верно».
Гален прищурился.
«Ты должен выдать себя за опытного воина, а ты никогда не убивал».
Клон искоса глянул на своего наставника. Голос Галена зазвучал мягче.
«Ты должен научиться убивать, если хочешь выжить».
«Нет, не должен», — вмешался Майлз. «Большинство людей никогда никого не убивали. Ложная посылка». Дуло нейробластера обратилось на Майлза.
«Поговори мне еще».
Гален в последний раз взглянул на сына, презрительно вскинувшего голову, и быстро отвел взгляд, словно обжегшись.
«Нам пора».
Он повернулся к клону.
«Держи».
Гален вручил ему нейробластырь.
«Пора завершить твое образование. Пристрели их и пойдем». «А как насчет Айвина?» —
тихо спросил капитан Галине.
«Мне так же наплевать на племянника Фаркосибина, как и на его сына»,
— отрезал Гален.
«Пусть идут в преисподнюю рука об руку».
Повернувшись к клону, он скомандовал.
«Начинай».
Марк сглотнул и неловко поднял оружие. «А чек?»
«Никакого чека нет. Разве ты не понимаешь, что все это обман?»
Майлз поднял наручный ком и четко проговорил в него. «Элли, вы все слышали?» «Записала и передала капитану Торну», — жизнерадостно ответила Элли. «Хотите, чтобы мы присоединились к вам немедленно?» «Пока нет». Опустив руку, Майлз повернулся к Галену. «Как я и обещал, заговором конец. Обсудим варианты?» Марк опустил нейробластер. На лице его отразилось отчаяние.
«Варианты? Какие к черту варианты?» —
прошипел Гален. «Месть!» «Но...» — растерянно пробормотал клон. «С этого момента ты свободный человек», — Майлз говорил тихо и быстро. «Он тебя купил, но ты не принадлежишь ему. А если ты убьешь по его приказу, то станешь его рабом навсегда». «Не факт», — подумал Галени, но вмешиваться не стал.
«А я тебе говорю, врагов надо убивать», —
рявкнул Гален. Рука с нейробластером пошла вниз.
«А ну, стреляй!»
— заорал Гален и попытался вырвать у клона оружие. Галени заслонил с собой Майлза, и тот поспешно потянулся за вторым парализатором. Раздался треск нейробластера. Майлз нашел парализатор. «Поздно, слишком поздно!» Капитан Галени ахнул. Майлз выскочил из-за его спины, поднимая парализатор, и увидел падающего Галена. «Врагов надо убивать», — выдохнул Майлз, побледнев как полотно. «Так, вскрикнул он, поднимая нейробластер, когда Майлз шагнул вперед. «Не двигайся!» У ног Майлза послышался плеск, и он увидел, как волна лизнула его сапоги. Прилив. «Где Айвен?» — спросил Майлз, сжимая парализатор. «Если выстрелишь, не узнаешь», — сказал Марк. Его взгляд торопливо перебегал с Майлза на Галени, с тела Галена на нейробластырь. Он прерывисто дышал, крепко сжав рукоять бластера. А Галени стоял очень прямо, склонив голову и глядя на то, что лежало у его ног или внутрь себя. Казалось, он ничего не замечает. «Отлично», — нетерпеливо сказал Майлз. «Помоги нам, а мы поможем тебе. Отведи нас к Айвину». Марк попятился к стене, не опуская нейробластер. «Не верю я тебе. И куда же ты намерен бежать? К хамарцам дороги больше нет. За спиной у тебя бароярский отряд спецназа. Ты не можешь обратиться и к местным властям. Тебе придется объясняться по поводу трупа. Марк, я твой единственный шанс». Марк посмотрел на тело, на нейробластер, на Майлза. Жужжание раскручивающейся спусковой рулетки было еле слышно. Майлз взглянул наверх. Элли стремительно пикировала, как коршун на добычу, в одной руке сжимая оружие, а другой направляя рулетку. Марк распахнул ногой люк и попятился. «Сам ищи своего Айвина, он близко. И по поводу трупа мне не придется объясняться. Это тебе придется. На нейробластере твои отпечатки. и он швырнул нейробластер, захлопывая за собой люк. Майлз прыгнул к люку, но тот был уже загерметизирован. Донесся глухой скрежет запорного механизма. Майлз зашипел. «Мне его взорвать?» — выдохнула Квин, приземляясь. «Господи, нет!» Полоса на стене, обозначавшая высший уровень прилива, находилась по крайней мере на 2 метра выше верхнего края люка. «Мы затопим весь Лондон!» Попытаюсь открыть его, не повредив. «Капитан Галени!» Галени не шевелился. «Что с вами? Вам плохо?»
«А? Нет, нет, не думаю».
Галени с трудом опомнился, спокойно добавив.
«Может, потом».
Куин подбежала к люку, вытащила из кармана свои приспособления и быстро считала показания. «Электроника с точным управлением. Если применить магнитный...» Майлз снял с Элли альпинистскую страховку. «Поднимайтесь наверх», — приказал он Галени. «И попробуйте найти вход с той стороны стены. Надо поймать этого олуха». Галени кивнул, закрепляя страховку. Майлз протянул ему парализатор и достал из сапога нож. «Вам понадобится оружие?» Марк сбежал со всеми парализаторами.
«Парализатор бесполезен», — заметил Гален. «А нож лучше оставьте себе. Я возьму его голыми руками».
«С наслаждением», — мысленно закончил Майлз и кивнул. Оба они прошли бароярскую школу рукопашного боя. Майлз не мог применять 3/4 приемов из-за хрупкости костей, но к Галени это не относилось. Капитан начал бесшумно подниматься к ночному небу с ловкостью паука, скользя по невидимой нити. «Есть!» — крикнула Квин. Крышка люка распахнулась, за ней была темнота. Майлз выхватил из-за пояса фонарик и прыгнул в люк, оглянувшись на секунду. Гален, омываемый пеной, наконец был свободен от всех страстей. Нельзя перепутать смертный покой с покоем сна. Смертный покой абсолютный. Луч нейробластера попал в цель. Элли закрыла за ними крышку люка и остановилась, чтобы рассовать инструменты по карманам. Уже через 5 метров они столкнулись с проблемой. Главный коридор, ярко освещенный, раздваивался. «Ты пойдешь налево, я направо», — приказал Майлз. «Тебе не следует идти одному», — запротестовала Элли. «Может, мне раздвоиться? Иди же!» Квин с досадой махнула рукой и побежала. Майлз бросился в противоположную сторону. Его шаги отдавались гулким эхом. На мгновение остановившись, Майлз прислушался. Ничего, только замирающие вдалеке шаги Элли. Он побежал дальше, по пустому коридору, мимо насосных станций. Он уже начал бояться, что прозевал выход. Может, люк на потолке, когда увидел на полу нечто. Парализатор, в спешке потерянный Марком. Майлз кинулся к нему, обнажив зубы в беззвучно торжествующем вопле и на бегу спрятав кобуру. Он включил ком. «Квин!» За очередным поворотом оказался пустой холл с лифтовой шахтой. Видимо, он добрался до сторожевой башни. Осторожно, как бы не наткнуться на обслуживающий персонал. «Квин!» Он шагнул в лифтовую шахту и начал подниматься. «Боже, на каком уровне вышел Марк?» Третий этаж, мимо которого он пролетел, открывался в комнату с прозрачными стенами. Тут были двери, за стеклом ночь. Явно выход. Майлз выскочил из лифтовой шахты. Незнакомец в гражданском резко повернулся на звук его шагов и упал на колено. В поднятых руках сверкнуло серебром дуло нейробластера.
«Вот он!»
— крикнул незнакомец и выстрелил. Майлз так стремительно отступил в шахту, что отскочил рикошетом от дальней стенки. Ухватившись за страховочную лестницу, он начал карабкаться вверх, обгоняя антигравитационное поле. И тут Майлз понял, что сапоги, выглядывавшие из-под брюк незнакомца, были военного образца. И причем бароярского. «Квин!» — снова завопил он в свой ком. На следующем этаже шахта открылась в коридор. Первые 3 двери, которые попробовал Майлз, были заперты. 4-я с шелестом раздвинулась. За ней оказался ярко освещенный кабинет, видимо, пустой. Пробегая по нему, Майлз заметил легкое шевеление под компультом. Пригнувшись, он оказался лицом к лицу с 2 женщинами в синих комбинезонах техников. Одна взвизгнула и закрыла лицо ладонями, вторая обняла ее, вызывающе глядя на Майлза. Майлз попытался дружелюбно улыбнуться. «Привет».
«Кто вы?»
— сурово спросила старшая. «Я не с ними. Они наемные убийцы. В конце концов, это соответствует истине. Не беспокойтесь, они не за вами охотятся. Вы уже вызвали полицию?» Она молча помотала головой. «Советую вам немедленно это сделать. А вы меня уже видели?» Женщина кивнула. «В какую сторону я побежал?» Она отпрянула, придя в ужас от близкого соседства с умалишенным. Майлз виновато развел руками и бросился к двери. «Вызовите полицию!» — бросил он через плечо. Раздался писк нажимаемых на комби кнопок. И на этом уровне Марка не оказалось. Гравиполе в лифтовой шахте уже отключили, вход прикрыли автоматическим барьером безопасности, в коридоре тревожно мигала красная лампочка. Майлз осторожно сунул голову в шахту и заметил другую голову, глядящую вверх с нижнего уровня. Он успел отшатнуться раньше, чем раздался треск нейробластера. По внешней стороне стены шел балкон. Майлз проскользнул в дверь и осмотрелся. Наверху остался всего один этаж. Кинув гравизахват, можно добраться до верхнего балкона. Майлз поморщился, вытащил рулетку и сделал бросок. Ему удалось зацепиться за перила с первой попытки. Он помедлил секунду, с ужасом глядя на барьер и чернеющую воду далеко внизу. Собрался с духом, бросок, и вот он уже на балконе. Пройдя на цыпочках к стеклянной двери, Майлз выглянул в освещенный красным светом коридор. Марк затаился у входа в лифтовую шахту с парализатором на изготовку. Кто-то, Майлз надеялся, что не труп, в синем комбинезоне техника лежал на полу.
«Марк!»
– тихо позвал Майлз и отскочил назад. Марк обернулся и выстрелил. Майлз крикнул. «Если поможешь мне, я выведу тебя отсюда. Где Айвен?» Сообразив, что у него еще остался козырь, Марк немного успокоился. «Сначала выведи, потом скажу!» – крикнул он. Майлз усмехнулся. «Ладно, я иду». Проскользнув в дверь, он присоединился к своему подобию, задержавшись на секунду, чтобы проверить пульс у лежащего на полу человека. К счастью, пульс прослушивался. «И как ты меня отсюда выведешь?» — поинтересовался Марк. «Ну, это непросто», — признался Майлз. Он остановился, прислушиваясь. Кто-то тайком карабкался по лестнице в лифтовой шахте, пока еще далеко от них. «Полиция уже едет». И когда явится, надо полагать, барьярцы быстро смоются. Зачем им межпланетный инцидент? Вряд ли послу улыбается объясняться с местными властями. Сегодняшняя операция не удалась хотя бы потому, что спецназ застукали. Утром Дестангу строит им головомойку.
Полиция?
Марк сжал парализатор. На лице его мелькнул страх.
Да,
мы можем играть в этой башне в прятки до прихода полиции. Или немедленно подняться на крышу, тогда нас заберет дендерийская виетка, что мне больше нравится. А тебе?
«Ну, тогда я стану твоим пленником»,
– прошептал Марк, невнятным от страха и злости голосом.
«Умру я сейчас или чуть позже, какая разница? Наконец-то я понял, зачем тебе Квон».
«Снова воспринимает себя, как ходячий банк органов для пересадки», – вздохнув, догадался Майлз. Он взглянул на часы. «По графику Галена у меня еще 11 минут на поиски Айвена».
«Айвен не наверху, он внизу, там, откуда мы пришли».
«А?» Майлз рискнул заглянуть в лифтовую шахту. Карабкавшийся вышел на предыдущем уровне. Охотники знают свое дело. Когда они доберутся до последнего уровня, круг замкнется. На Майлзе все еще была альпинистская страховка. Очень тихо, стараясь не привлекать внимания, он протянул руку и прикрепил захват к перилам, проверив его надежность. «Так ты намерен спускаться вниз, а? Я могу это устроить.
Но советую не обманывать меня насчет Айвена. Потому что если он умрет, я разрежу тебя на кусочки. Сердце, печень, бифштекс, вырезка. Слово Фаркосигана».
Майлз нагнулся, проверил все крепления. Установил скорость раскручивания рулетки и высоту падения и приготовился к прыжку. «Влезай!»
«А мне страховки не будет?» Майлз оглянулся через плечо. «А ты и так хорошо прыгаешь». С выражением крайнего сомнения Марк засунул парализатор за пояс, подошел к Майлзу и неуверенно обхватил его руками и ногами.
«Советую держаться покрепче. Торможение у дна шахты будет очень резким. И не вопи, когда будем падать. Это может привлечь внимание».
Марк конвульсивно уцепился покрепче, а Майлз проверил еще раз, нет ли в шахте ненужного общества, и шагнул вниз. Скорость нарастала с ужасающей быстротой. Они падали в полной тишине 4 этажа, потом спусковая рулетка тихонько взвыла, замедляя скорость, страховка впилась в тело. Руки Марка начали разжиматься. Майлз стремительно подхватил брата, и они затормозили всего в паре дюймов от дна шахты. От перегрузки заложило уши. Майлз с Марком поспешно выскочили в коридор приливного барьера. Майлз нажал на кнопку и смотал рулетку. Элемент захвата звякнул об пол, и Майлз испуганно вздрогнул. «Туда!» Марк указал направо. Они помчались по коридору плечом к плечу. Низкий гул насосов заглушал все звуки. Насосные станции работали на полную мощность. Следующая по порядку станция, такая темная и молчаливая, когда Майлз проходил мимо час назад, была теперь ярко освещена. Марк остановился. «Здесь». «Где?» Марк указал. «В каждую насосную станцию ведет люк для обслуживания и ремонта. Мы оставили его там». Майлз разразился проклятиями. Насосная камера. Она была размером с чулан. Темный, холодный, склизкий, вонючий. Пока поток воды, бьющий со страшной силой, не превратит ее в камеру смерти. Ворвется, заливая уши, ноздри, обезумевшие от ужаса глаза. Ворвется, заполняя все помещение, не оставив ни глотка воздуха. Ворвется, чтобы сломать хрупкое человеческое тело, швыряя его из стороны в сторону, пока лицо не расквасится до неузнаваемости, и пока с отливом не отступят затхлые воды, оставив непонятно что. Засор в трубах. «Ты...» — выдохнул Майлз, возмущенно глядя на Марка. «Участвовал в этом...» Марк нервно потер руки. «Ты же здесь, и я же привел тебя...» — заныл он. «И я же сказал, что приведу...» «Не слишком ли суровое наказание для человека, который не сделал тебе ничего дурного, только будил тебя храпом, а?» Майлз отвернулся, передернувшись от отвращения, и начал колотить по кнопкам замка. Последнее усилие — повернуть засов, открывающий крышку люка. Когда он толкнул тяжелую, скошенную дверь внутрь, запищал сигнал тревоги. «Айвен! О!» — слабо донеслось из темноты. Майлз протиснулся внутрь, включил фонарик. Люк находился в верхней части камеры. Вглядевшись, Майлз заметил внизу бледное пятно, лицо Айвена. «Ты!» — с годливостью произнес Айвен, скользя в жиже. «Нет, это не он», — поправил его Майлз. «Это я». «А?» Лицо Айвена было каким-то старым, морщинистым и измученным. Майлз уже видел такие лица. Лица людей, отупевших от долгого боя. Швырнув вниз свою вездесущую страховку, Майлз содрогнулся, вспомнив, что чуть было не оставил ее на триумфе. «Ну, ты можешь подняться!» Губы Айвена что-то прошамкали в ответ. Но он достаточно ловко обвязался страховкой. Майлз нажал кнопку, и когда Айвен очутился рядом, помог ему пролезть через люк. Айвен, расставив ноги, упираясь руками в колени и тяжело дыша, попытался подняться. Его зеленый мундир промок насквозь. Руки распухли и кровоточили. Наверное, он стучал и царапался, звал и плакал в темноте, и никто его не слышал. Майлз задвинул крышку люка и повернул ручной запор. Сигнал тревоги стих, насос мгновенно загудел, все поглотил чудовищный шум. Айвен, так и не сумев встать на ноги, уткнулся носом в колени. Майлз присел рядом, Айвен поднял голову и вымученно улыбнулся. «Наверное», — просипел он, — «в качестве хобби я изберу клаустрофобию». Майлз молча похлопал его по плечу и тут же вскочил. «А где Марк?» «Марка нигде не было». Майлз поднес к губам ком. «Куин! Куин!» Он шагнул в коридор, посмотрел сначала в одну, потом в другую сторону. Вдали замирало эхо шагов, удалявшихся от захваченной бароярцами башни. «Гаденыш!» — пробормотал Майлз. «Ну и ладно». Он вызвал по кому воздушный патруль. «Сержант Ним!» — говорит Нейсмит.
«Да, сэр».
«Я потерял связь с командором Квин. Попробуйте с ней связаться. Если не получится, приступайте к поискам. Последний раз я ее видел внутри приливного барьера между башнями 6 и 7. Она шла в южном направлении».
«Слушаюсь, сэр».
Повернувшись к Айвину, Майлз крепко обхватил его и помог подняться. «Можешь идти?» — тревожно спросил он.
«Ага»,
— тихо ответил тот. «Я просто немного». И они двинулись по освещенному коридору. Айвин сначала спотыкался, потом зашагал увереннее. «Никогда не думал, что смогу продержаться на одних нервах. И так долго. Сколько я там пробовал?» Майлз взглянул на часы.
«Часа два, даже меньше».
«А мне показалось гораздо дольше». Айвин начал приходить в себя. «Куда мы? Почему ты в дендерийской форме? Что с Миледи? Ее они тоже похитили?»
«Нет, успокойся. Гален похитил только тебя. Сейчас здесь полно бароярцев и моих дендерийцев. Но мы действуем независимо друг от друга. Дестанг приказал мне оставаться на борту Триумфа, пока его ребята попытаются убрать моего двойника. Чтобы не было неразберихи».
«Так они пристрелят первого встречного коротышку». Айвин моргнул.
«Майлз».
«Вот именно», — жизнерадостно ответил Майлз. «Поэтому-то мы и идем в обратную сторону».
«Мне поторопиться?»
«Если можешь». Они пошли быстрее.
«Как ты здесь оказался?» — спросил Айвин через пару минут. «Только не говори, что все еще надеешься спасти этого мерзавца-клона».
«Гален прислал мне приглашение, написанное на твоей шкуре. У меня слишком мало родственников, Айвин. Поэтому они представляют для меня некоторую ценность. Хотя бы в качестве раритетов, а?» Они переглянулись. Айвин закашлялся. Потом с трудом выдавил.
«Понятно. Но, по-моему, ты влип, пытаясь обойти Дестанга. Кстати, если у спецназ близко, где Гален?»
«Гален мертв», — коротко бросил Майлз. Только что они миновали темный коридор, ведущий к тому самому наружному карнизу.
«О, рад это слышать. Кому досталась честь покончить с этой гадиной? Я хотел бы пожать его честную руку. Или поцеловать ее руку».
«Думаю, твое желание осуществится. И очень скоро». Впереди, за поворотом коридора, послышался странный перестук, словно бежал кто-то коротконогий. Майлз вытащил парализатор.
«Может, Квин выгнала его на нас?» — с надеждой прошептал он. Тревога за нее становилась все сильнее.
И тут случилось неизбежное. Перед ними предстал Марк. Он дернулся, повернулся, чтобы бежать, потом остановился, озираясь, как затравленный зверь, угодивший в западню. Правая сторона его лица была обожжена. В воздухе пахло палеными волосами.
«Ну и?» — спросил Майлз.
Голос Марка сорвался на визг.
«За мной гонится какой-то размалеванный псих с плазматроном! Они захватили следующую сторожевую башню!»
«Ты Квин случайно не видел?» — прервал его Майлз.
«Нет!»
«Послушай». Айвин был несколько озадачен. «Наши ребята не стали бы применять плазматроны в такой ситуации, в таком месте. Здесь же можно запросто повредить систему жизнеобеспечения».
«А размалеванный?» — переспросил Майлз. «Как? Как в китайской опере?»
«Откуда я знаю, как в китайской опере?» — захныкал Марк. «Но один из них размалеван аж от уха до уха».
«Гем-командующий», — догадался Майлз. «На официальной охоте. Похоже, они повысили цену».
«Цетагандийцы?»
— перебил Айвин.
«Значит, дождались подкрепления. Наверное, они взяли мой след в космопорте. О, боже, Квин в той стороне!»
Майлз с трудом подавил страх. «Сейчас не время для паники».
«Можешь успокоиться, Марк. Они охотятся не на тебя».
«Как же, как же! Этот размалеванный псих как завопит! Вот он, вот он!» И как набросился со своим плазматроном.
Майлз растянул губы в светской улыбке. «Нет, нет», — ласково промурлыкал он. «Они просто обознались. Этим людям нужен я, то есть адмирал Нейсмит. А тебя хотят прикончить те на другом конце коридора». «Конечно», — благодушно добавил он. «Ни те, ни другие не знают, кто из нас кто». Айвин невольно усмехнулся.
«Назад!»
— решительно скомандовал Майлз и первым бросился бежать. Он свернул в боковой коридор и остановился у люка, ведущего наружу. Айвин и Марк помчались следом. Встав на цыпочки, Майлз заскрипел зубами. Судя по показанию датчиков, прилив почти затопил люк.
Глава 15. Майлз включил ком.
«Ним!»
«Сэр?»
«В башню 7 проник отряд садогандийцев. Количество неизвестно. Вооружены плазматронами».
«Так точно, сэр»,
— ответил Ним.
«Мы только что обнаружили их».
«Где вы сейчас?»
«У меня по паре солдат у всех трех выходов из башни и подкрепление в кустах у стоянки. Эти, как вы сказали, цитагандийцы, сэр, только что сделали несколько плазменных залпов по коридору. Как раз тогда, когда мы пытались войти».
«Кто-нибудь ранен?»
«Пока нет, мы залегли».
«О командоре Квин что-нибудь известно?»
«Нет, сэр».
«Можете определить местонахождение ее персонального кома?»
«Где-то на нижних этажах башни. Командор Квин на вызов не отвечает».
«Парализована, убита». «Ладно». Майлз с трудом перевел дыхание. «Сделайте анонимный вызов местной полиции. Скажите, что в 7-й башне вооруженные люди, возможно, террористы, пытающиеся взорвать барьер. Говорите как можно испуганнее. Изобразите истерику».
«Нет проблем, сэр», —
мгновенно откликнулся Ним. Майлз подумал, что плазматрон поубавил ему самоуверенности. «Пока не прибудет полиция, не выпускайте цитагандийцев из башни. Парализуйте любого, кто попробует выйти, потом разберемся. Да, кстати, поставьте пару охранников у 8-й башни, чтобы перекрыть бароярцев. Пусть продвигаются к северу и оттесняют цитагандийцев, если те вздумают уйти на юг. Но, думаю, они отправятся к северу». Прикрыв ком ладонью, он прошептал Марку:
«За тобой, голубчик».
И продолжил, обращаясь к нему: «Когда прибудет полиция, уходите. Избегайте конфликтов. Но если попадетесь, будьте паиньками. Изображайте полнейшую невинность. Недоумевайте как можно искреннее. Это у тех гадких незнакомцев в башне нелегальные плазматроны, а мы обычные туристы. Заметили что-то странное во время вечерней прогулки и остановились. Ясно?» По голосу Нима можно было догадаться, что он вымученно улыбается.
«Конечно, сэр».
«Продолжайте наблюдение за башней 6. Доложите, когда прибудет полиция».
«Да, сэр».
И вдруг Марк издал сдавленный стон и, кинувшись к Майлзу, схватил его за руку. «Идиот, что ты делаешь? Свяжись со своими ребятами, пусть вышвырнут цитагандийцев из 7-й башни, или я...» «Ах, как нам страшно. Успокойся. Я был бы счастлив схватиться с цитагандийцами на парализаторах, тем более, что у нас численное превосходство, но у них-то плазматроны. Нельзя, чтобы мои люди рисковали с собой без крайней необходимости. Но если эти подонки схватят тебя, и ты пикнуть не успеешь, как окажешься на том свете, какая еще нужна необходимость?»
«Послушай, Майлз».
Айвин переводил взгляд с одного конца коридора на другой.
«Ведь ты же поставил нас точно посреди этих клещей».
«Нет»,
— ухмыльнулся Майлз. «Никоим образом. Ведь у нас есть плащ-невидимка».
«Побежали».
«Никуда я не пойду», — уперся Марк. «Бароярцы со мной церемониться не станут».
«А те, что сзади», — подхватил Майлз, «пристукнут нас обоих, хотя бы для того, чтобы исключить возможность ошибки. Ты, видно, еще не понял, как нежно любят цитагандийцы адмирала Нейсмита после Дагулы. Пошли».
И он легко побежал обратно к перекрестку, затем повернул направо, в сторону занятой бароярцами 6-й башни. Марк неохотно поплелся за ним. Айвин замыкал процессию. У Майлза колотилось сердце. Хотел бы он на самом деле чувствовать себя так уверенно, как пытался показать. Но нельзя, чтобы Марк почувствовал его тревогу. Последнюю сотню метров Майлз шел на цыпочках, жалея, что и впрямь не невидимка. Если бароярцы уже здесь... Они подошли к последней насосной станции. По-прежнему никаких признаков опасности. Ни впереди, ни сзади. Насосная станция молчала. Следующий рабочий цикл начнется только через 12 часов, во время прилива. Если, конечно, не случится неожиданных выбросов в нижней части течения. Но Майлз не смел рисковать. Судя по тому, как тревожно наблюдает за ним переступающий с ноги на ногу Айвен, он должен исключить любые случайности. Майлз осмотрел пульт управления, потом снял с одного крышку и заглянул внутрь. К счастью, устройство оказалось примитивным. Не то что в камере нуль перехода. Перерезать пару проводов, и насос заглохнет намертво. А сигнал тревоги на сторожевой башне ни почем не зажжется. Майлз взглянул на Марка. «Пожалуйста, дай мне нож». Марк неохотно вручил ему старинный кинжал, а после выразительного взгляда Майлза и ножны. Майлз тут же перерезал нити проводов. К счастью, он угадал правильно, и никто не заподозрил, что он действует вслепую. Все с тем же уверенным видом Майлз повесил нож на старое место. Затем, подойдя к крышке люка, он распахнул ее. На этот раз, как и следовало ожидать, сигнал тревоги не включился. Гравий-захват мгновенно превратился в ручку на гладкой внутренней поверхности люка. Последней проблемой был чертов ручной запор. Если кто-нибудь, проходя мимо, нечаянно или намеренно повернет его... Фу, нет, такой же рычаг, каким Элли открыла люк на карнизе, есть и здесь. Ура! Майлз с облегчением вздохнул. Вернувшись к пульту управления, он выбрал подходящее место на панели эффекторов и прилепил к ней панорамный сканер. Датчик прекрасно слился с окружением. Остается самое неприятное. Майлз махнул рукой в сторону насосной камеры, словно приглашая в гробницу.
«Прекрасно! Все заходят!»
Айвен побледнел.
«Этого я и боялся!»
Похоже, Марку предложение понравилось не больше, чем Айвену. Майлз на мгновение задумался. Потом, обращаясь к Айвену, прошептал.
«Слушай, Айвен, я не могу тебя заставить. Если хочешь, возвращайся по коридору. Благодаря твоему мундиру тебя не прикончат сразу. Если ты переживешь встречу со спецназом Дестанга, тебя арестуют местные власти, что, вероятно, не худшее из зол. Но я предпочел бы, чтобы ты остался со мной». Голос Майлза стал еще тише. «И не оставлял меня наедине с этим».
«О!» Айвен выпрямился. Как и следовало ожидать, призыв к благородству немедленно возымел действие. Это было сильнее логики, требований или увещеваний. Айвен есть Айвен. И Майлз мягко добавил. «Это все равно, что сидеть в тактическом центре».
«Это все равно, что сидеть в ловушке».
Неудивительно, что Айвен стоял на своем. «А ты когда-нибудь сидел в тактическом центре, когда отключается питание?» «Это и есть ловушка. А чувство, что ты всеми командуешь и контролируешь события, всего лишь мыльный пузырь, иллюзия. Я предпочитаю драться». Тут Майлз коварно улыбнулся и повел головой в сторону клона. «Тебе не кажется, что Марку просто необходимо изведать твои недавние ощущения?»
«Ну, разве что поэтому», — проворчал Айвен. «Это, конечно, добавляет привлекательности твоей афере».
Майлз спустился в насосную станцию первым. Ему показалось, что в коридоре уже слышится отдаленный шум шагов. Марк вел себя как перепуганный мальчишка, но в спину ему дышал Айвен, так что выбора у него не оставалось. Ну вот и Айвен, шумно сглотнув, опустился рядом с ними. Майлз включил фонарик. Айвен, самый высокий из них, прикрыл тяжелую крышку люка, и они оказались в кромешной тьме. Распухшие руки Айвена конвульсивно сжимались и разжимались.
«По крайней мере, нас тут не слышно».
«А, по-моему, тут очень уютно», — повысил голос Майлз. «Будем надеяться, что наши преследователи — тупицы вроде меня. Я-то два раза пробегал мимо дверцы». Он открыл футляр и настроил приемник на сканирование коридора. Про себя Майлз отметил, что по камере гуляет легкий сквозняк.
Если он усилится, значит, по трубам несется вода, и надо выметаться отсюда, наплевав на цитагандийцев. «Что теперь делать?» – спросил Марк. Похоже, он уже не сомневался, что попал в ловушку. Еще бы. Сидит между двумя бароярцами. Майлз небрежно привалился к скользкой стенке. Ждать, конечно, что же еще? Точь-в-точь, как в тактическом центре. В тактическом центре мы только и делали, что ждали. Если богатое воображение, то можно с ума сойти. Он включил наручный ком. «Ним?»
«Да, сэр. Я как раз собирался вас вызывать».
Голос Нима то и дело прорывался, словно он бежал или полз. «Возле седьмой башни только что приземлилась полицейская авиетка. Мы отходим через парковую полосу за барьером. Наблюдатель докладывает, что местные вошли в шестую башню». «Что-нибудь получили с Ком Маквин?»
«Она по-прежнему не отвечает на вызовы, сэр».
«А с капитаном Галени удалось связаться?»
«Нет, сэр».
«А что, разве он не с вами?» «Он ушел почти сразу после того, как я потерял Квин. Последний раз я видел Галени на наружной стене барьера. Где-то на полпути от башни 6 к башне 7. Он искал другой вход». «То есть я послал его искать другой вход. Как только заметите Галени, доложите мне».
«Да, сэр».
«Еще одна беда. Похоже, у Галени неприятности, только вот какие? Бароярские, цитагандийские или местные? Их тут целый букет. А может, он все-таки уже был не в себе, когда отправился на поиски? Теперь Майлз жалел, что не оставил Галени при себе. А также о том, что отправил Элли на поиски. Но тогда они еще не нашли Айвина. Нельзя было поступить иначе». Майлзу казалось, что он складывает детскую головоломку из живых крошечных человечков, которые все время убегают и меняют форму. «Так, спокойнее. Он здесь не один». Майлз постарался разжать зубы. Марк в страхе смотрел на него. Айвин, съежившись, не обращал внимания ни на что. Судя по всему, боролся с недавно приобретенной клаустрофобией. Но вот сканер засек движущийся объект. Кто-то появился в южном конце коридора. Майлз решил, что это цитагандийский стрелок, но только в гражданской одежде. Он сжимал парализатор, а не плазматрон. Видимо, цитагандийцы поняли, что в представлении участвует слишком много посторонних, которым не заткнешь рот старым испытанным способом, отправив на тот свет. Теперь они старались превратиться в невидимок, максимально сокращая масштаб операции. Цитагандиец прошел по коридору еще несколько метров, потом повернул назад и исчез за поворотом. Не прошло и минуты, как началось шевеление на северном участке. В коридоре показались двое громил. Судя по всему, они крались на цыпочках. Причем одним из них был тот самый дурень, который умудрился отправиться на секретную операцию в военных сапогах. Он уже сменил прежнее оружие на более скромный парализатор, но его спутник не успел спрятать нейробластер. Похоже, дело шло к поединку на парализаторах. Ах, парализатор. Великолепное, незаменимое оружие в тех ситуациях, когда нужно сначала выстрелить, а уж потом задавать вопросы. «Вложи нейробластер в кобуру. Вот так, умница!» — пробормотал Майлз, когда второй спецназовец поменял оружие. «Выше голову, Айвин. Когда еще ты увидишь такое шоу?» Айвин поднял глаза, и его вымученная улыбка превратилась в нечто мефистофелевское. Теперь это был прежний Айвин.
«О, Майлз, Дестанг тебе башку открутит за такое».
«Дестанг и не подозревает, что я имею к этому отношение. Шш, началось!» Цитагандийский разведчик между тем вернулся. Он сделал приглашающий жест, и второй цитагандиец вышел вперед. В другом конце коридора, пока что вне поля их зрения, прятались трое бароярцев, отрезанных от товарищей кордоном местной полиции. Видимо, они уже перестали охотиться за таинственно исчезнувшей добычей и теперь отступали, надеясь незаметно выбраться из седьмой башни, чтобы избежать объяснения с земными властями. Цитагандийцы, которые видели, как лже-Нейсмит пробегал здесь, все еще сохраняли боевой порядок, хотя их арьегард почти наверняка столкнулся с полицией и отступил. А где Квин?
Если цитагандиты схватили ее, то сейчас наверняка волокли бы ее за собой. Майлз не знал, стоит на это надеяться или уже нет. Лишь бы она была жива. Правда, это будет дьявольски трудно. Вырвать ее из лап цитагандийцев до появления полиции. Сценарий попроще. Предполагал, что ее парализуют и арестуют вместе со всеми. А потом уж можно думать, как потребовать Элли у полиции. Но что, если какой-нибудь цитагандийский громила припомнит поговорку «мертвым не больно»? При одной только мысли об этом Майлз похолодел. Может, бросить в атаку Айвина с Марком? Двое коллег ранены против неизвестно кого. Замечательная компания. Нет. Но если бы командовал не он, а кто-то другой, хотя бы Дестанг, что бы придумал этот кто-то? На какой безрассудный ход отважится этот кто-то, если не боится, в отличие от Майлза, рисковать жизнью своих людей? А вдруг его осмотрительность равносильна предательству? И Элли, и дондерийцев. Цитагандиец заметил бароярца, и оба рухнули, выстрелив одновременно. «Рефлекс на парализатор», — пробормотал Майлз. «Потрясающе!»
«Боже!»
Айвин настолько увлекся, что забыл обо всем на свете, в том числе и о клаустрофобии.
«Аннигилировали, как частица-античастица. Блеск!»
Оставшиеся бароярцы растянулись по коридору, прижавшись к стене. Цитагандиец пополз было к упавшему товарищу, но один из бароярцев выскочил в коридор и уложил его, после чего все собрались около поверженных противников. Один бароярец караулил, а второй начал обыскивать бесчувственных цитагандийцев, выворачивать карманы, разглядывать оружие. Естественно, удостоверение личности обнаружить не удалось. Озадаченный бароярец начал было стягивать ботинок цитагандийца, и ему пришлось вытащить нож, так как ботинок не поддавался. У Майлза было такое чувство, что еще мгновение, и он взрежет самого цитагандийца. Но тут, позади людей Дестанга, раздался усиленный мегафоном окрик. Майлзу не удалось разобрать слова, но смысл был ясен. «Эй, стоять! Что происходит?» Бароярцы лихорадочно взвалили парализованного товарища на спину самому могучему. «Сапоги!» Они стояли так близко от сканера, что Майлз увидел, как задрожали у носильщика ноги, когда он выпрямился и заковылял к югу, шатаясь под тяжестью ноши. Двое шли перед ним, еще один замыкал шествие. Обреченный отряд не успел сделать и нескольких шагов, как из-за южного поворота выскочили двое цитагандийцев. Один отстреливался на бегу и не заметил, что напарник рухнул под огнем бароярских парализаторов, пока не споткнулся с разбегу, налетев на распростертое тело. Но он сумел превратить падение в перекат и открыл ответный огонь. Бароярец, шедший впереди, свалился. Но тот, что замыкал шествие, обогнал обремененного ношей товарища и помог напарнику парализовать цитагандийца. К несчастью, они проскочили безопасный выступ в тот момент, когда массированный залп парализаторов расчищал коридор для полиции. Столкновение людей с волной энергии привело к предсказуемому результату. Бароярец стоял, сгибаясь под тяжестью ноши, и сыпал проклятиями. Глаза он прикрыл, словно ему было невыносимо стыдно. Когда показались полисмены, он неохотно повернулся и поднял руки. Голос Айвина звенел от смеха.
«Представляю, какой вызов получит сейчас коммодор Дестанг!» «Сэр, у нас тут небольшая проблема. Не могли бы вы приехать вызволить меня?»
«Ну, а может, он предпочтет дезертировать?» — заметил Майлз. Два сходящихся с разных сторон отряда полиции чуть было не ринулись в атаку, но в последний момент все же успели разобраться, кто есть кто. Майлз был даже несколько разочарован. Но ничто не может длиться до бесконечности. В какой-то момент коридор завалит грудой тел, и хаос прекратится. Типичная схема умирания биологической системы, задохнувшейся в собственных отходах. Вероятно, нельзя рассчитывать, что полиция самоустранится, убрав с их пути девятерых убийц. Опять ожидание, будь оно проклято.
Майлз с трудом поднялся, потянулся и прислонился к стене, скрестив руки на груди. Лишь бы вся эта кутерьма не затянулась надолго. Как только отряд полиции даст отбой, здесь появятся саперы и техники, которые начнут прочесывать каждый сантиметр. Тогда маленький отряд неизбежно будет обнаружен. Но это не смертельно, если... Майлз взглянул на Марка. Если никто не потеряет голову. Оба посмотрели на экран сканера. Полицейские осматривали тела парализованных и недоуменно переглядывались. Захваченный бароярец был молчалив и мрачен, как и полагается в подобных случаях. Спецназовцы проходят особую подготовку и могут противостоять пыткам и суперпентаталу. Лондонская полиция ничего с ним не сделает, и он явно это понимал. Марк покачал головой, глядя на заваленный телами коридор. «А ты-то сам на чьей стороне?»
«Ты что?»
– удивился Майлз. «На твоей, конечно». Марк пристально посмотрел на него и нахмурился. «Почему?» «Действительно, почему?» Майлз привычным жестом вздернул подбородок. И, видимо, неосознанно, Марк сделал то же самое. Взаимоотношения людей с собственными клонами – загадочная штука. Но с другой стороны, тот, кто специально идет и заказывает себе клона, с самого начала должен быть со сдвигом. Насколько интереснее завести ребенка с женщиной, которая сообразительнее, энергичнее и милее тебя, тогда, по крайней мере, есть надежда на эволюцию рода. Майлз почесал запястье. Спустя секунду Марк почесал руку. Майлз удержался и не стал зевать. Лучше не начинать такого, что потом уже не удастся остановить. Так, он знает, что представляет собой Марк. А теперь нужно понять, что тот собой не представляет. Марк не дубликат Майлза, несмотря на все усилия Галена. Он даже не брат ему. Айвен, с которым Майлз объединяет и прошлое, и настоящее, вот его настоящий брат. И не важно, что они совершенно не похожи. Возможно, он недооценивал Айвена. Загубленное начало не переиграешь, хотя можно. Майлз взглянул на свою ногу, мысленно увидев искусственные кости, исправить. Иногда.
«В самом деле, почему?» —
вставил Айвен в затянувшуюся паузу. «Милый Айвен», — отозвался Майлз, «неужели тебе не нравится твой новый кузен? Где же твои родственные чувства?»
«Мне одного тебя более чем достаточно, спасибо. А твоего злобного близнеца?»
Айвен пробормотал что-то вроде «чур-чур меня,
мне уже не выдержать. К тому же вы оба суете мне в чулан и забираете там».
«Ну, я, по крайней мере, предложил тебе выбор».
«Ага, знаю я этот выбор. Мне нужны три добровольца. Ты и ты. Вспоминаешь, как ты командовал мной и Элен Батари, когда мы только-только научились ходить?»
«Рожден повелевать», — усмехнулся Майлз. А Марк сдвинул брови, пытаясь представить себе Майлза, отдающего приказы своему рослому добродушному кузену, которому он до плеча не доставал. «Все дело в хитрости», — сообщил Майлз, словно прочитав его мысли. Он смотрел на Марка, опустившегося на корточки и втянувшего голову в плечи, как черепаха. Что это? Злоба? Нет, скорее неуверенность. Уродство не только тела, но и духа. Хотя Гален в качестве воспитателя вряд ли мог быть ужаснее моего собственного деда. Но для полной социопатии надо слишком сильно сосредоточиться на собственной особе, что вроде бы Марку не свойственно. Ему вообще не дали возможности стать личностью. Может, он, наоборот, недостаточно сосредоточен на себе? «Ты злобный?» — весело спросил Майлз. «Я ведь убийца, так?» — огрызнулся Майорк. «Чего тебе еще?» «Да ну? А мне показалось, это случилось в суматохе, непреднамеренно. Он схватил нейробластер, я не захотел его выпускать. Тогда он выстрелил». Воспоминания заставили Марка побледнеть, и отчетливо проступили темные тени под глазами. «Я и хотел, чтобы он выстрелил», — отчаянно добавил он.
Брови Айвина поползли вверх, но Майлз не стал просвещать его.
«И все-таки непреднамеренно», — резюмировал Майлз.
Марк пожал плечами. «А если бы ты был свободен?» — медленно начал Майлз. У Марка совсем по-детски сморщились губы. «Свободен? Я? Каким образом? Полиция уже наверняка нашла тело». «Нет». Прилив затопил перила, и в море унесло труп. «Пройдет дня 3-4, прежде чем он всплывет. Если вообще всплывет».
«И какое это будет страшное зрелище! Захочет ли капитан Галени опознать отца и передать земле? И где вообще Галени?»
«Предположим, ты свободен. Свободен от Бараяра и Камары, и от меня тоже. Свободен от Галены и полиции. Свободен от всего и от всех. Что ты выберешь? Кто ты? Или ты можешь только реагировать на обстоятельства, а не создавать их?» Марк передернулся. «Иди ты знаешь куда?» Уголок рта Майлза приподнялся. Он завозил сапогом по грязи на полу, но удержался и не начал рисовать завитушки. «Наверное, никогда и не узнаешь, если я буду стоять у тебя над душой». Тут Марк выплюнул осадок своей ненависти. «Это ты свободен».
«Я?»
— искренне изумился Майлз. «Я никогда не буду свободен так, как ты сейчас. К колену тебя приковывал страх. Его власть равнялась длине рук, и тому и другому пришел конец, а я скован еще многим другим. Сплю я или бодрствую, далеко я или близко, не имеет значения. Я всегда служу. Я никогда не принадлежу себе. И все же... Бараяр очень любопытное место. Если, конечно, не смотреть на него глазами Галена. Сын Галена понял это». Марк криво усмехнулся, все так же уставившись в стену. «Еще раз пытаешься заполучить мое тело?» «Зачем мне оно? Или ты все еще растешь? У тебя другие гены?» «И потом я собираюсь заменить все мои кости пластиковыми, на всякий случай».
«Значит, я буду про запас. Деталь на случай катастрофы».
«Ты и сам в это не веришь. Так вот, мое первое предложение остается в силе. Возвращайся со мной к дендерийцам, и я тебя спрячу. Потом отвезу домой, где ты не спеша сообразишь, кто ты и что ты, где перестанешь чувствовать себя подделкой».
«Я не хочу встречаться с этими людьми», — угрюмо заявил Майлорк.
Он имел в виду отца и мать. Майлз сразу же понял это, хотя Айвин, похоже, снова потерял нить разговора.
«Не думаю, чтобы они вели себя неподобающим образом. И кроме того, они без того в тебе, в самой основе. Ты не можешь убежать от себя?»
Помолчав, Майлз сделал еще одну попытку.
«Если бы это было в твоей власти, что бы ты сделал в первую очередь?»
Марк нахмурился.
«Положил конец производству клонов на архипелаге Джексона».
«Хм...» Майлз задумался. «Оно там укоренилось. Но чего еще ждать от потомков колонии, которая и возникла как база угонщиков? Естественно, там образовалась аристократия. Надо будет как-нибудь рассказать тебе парочку историй о твоих предках, не вошедших в официальные издания». Значит, из общения с Галеном Марк вынес хотя бы это. Жажду справедливости, выходящую за пределы его собственного «я». «Если говорить о целях, это тебе хватит с лихвой. И как бы ты это сделал?»
«Не знаю».
Похоже, Марк ошарашил столь практический подход к делу. Взорвал бы лаборатории, спас ребят. Хорошая тактика, но плохая стратегия. Их тут же восстановят. Нужно атаковать сразу на нескольких уровнях. Вот, если бы ты нашел способ сделать этот бизнес невыгодным, вопрос решился бы сам собой.
«А как?»
– заинтересовался Марк. «Давай подумаем. Во-первых, аспект покупателя. Аморальные богачи. Мало надежды, что они предпочтут смерть жизни, пусть даже в чужой шкуре. Но открытие, предлагающее альтернативные способы продления жизни, пожалуй, могло бы их отвлечь».
«Да прикончить их всех, вот и отвлекутся», – проворчал Марк.
«Хорошо, но неосуществимо. Люди этого ранга держат телохранителей.
Скорее, они тебя прикончат. Послушай, тут можно атаковать чуть ли не по 40 позициям. Не зацикливайся на первый попавшийся. Предположим, ты вернулся со мной на Барояр. Как лорд Марк Фаркосиган, ты можешь рассчитывать на почетное положение, в том числе и финансовое. Заверши свое образование и готовься подойти к данной проблеме стратегически, а не просто биться головой о стенку. «Никогда», — процедил сквозь зубы Марк, — «никогда не полечу на Барояр». «Ага, похоже, лучшие женщины галактики с тобой согласны. Возможно, ты умнее, чем тебе кажется». Майлз чуть слышно вздохнул. «Квин, Квин, Квин, где ты?» В коридоре полицейские уже грузили парализованных на парящие платформы. Появился шанс вырваться, но действовать надо немедленно, или будет поздно. Майлз заметил, что Айвен как-то странно на него смотрит.
«Ты полный псих», — убежденно сказал он.
«А ты разве не считаешь, что пора взяться за подонков с архипелага Джексона?»
«Да, но...»
«Я не могу успеть везде, но я мог бы поддержать это начинание». Майлз пристально посмотрел на брата. «Если ты будешь помогать мне». Марк молча наблюдал, как уплывает последняя платформа, потом грубо бросил. «Подавись ты своей жизнью. Странно, что ты не пытаешься стать мною». И отвернулся от Майлза. Даже спина его источала злобу и подозрительность. Майлз с болью рассмеялся. Какой соблазн! Сбросить мундир, войти на станцию подземки и исчезнуть с чеком на 500 000 марок. Стать свободным. Его взгляд упал на грязный парадный мундир Айвена. Символ их службы. «Ты — это то, что ты делаешь. Выбирай снова». «Нет». Самый уродливый ребенок Барояра по-прежнему остается рыцарем своей планеты. Он не станет уползать в нору и растворяться в неизвестности. Кстати, о норах. Пора выползать из этой. Последний полисмен исчез за поворотом вместе с парящей платформой. Скоро здесь будут техники. Пора уходить.
Пора.
Майлз отключил сканер и снял со стены фонарик. Облегченно фыркнув, Айвен потянулся вверх. Открыть крышку люка и подсадить Майлза. А тот, как и в первый раз, бросил вниз рулетку. Лицо Марка, ждущего своей очереди, перекосилось от страха. Глядя снизу вверх на Майлза, он замер. Когда Майлз бросил ему рулетку, Марк угрюмо пожал плечами. Сняв панорамный датчик сканера с пульта, Майлз убрал его в футляр и включил наручный ком.
«Ним, доложи обстановку»,
— прошептал он.
«Мы подняли обе ветки в воздух, сэр, и отлетели примерно на 1 км вглубь острова. Район оцеплен полицией».
«Хорошо. От Квин по-прежнему ничего?»
«Ничего».
«Дайте мне точные координаты ее кома».
Ним выполнил приказ. «А теперь слушай хорошенько. Я нахожусь внутри барьера, неподалеку от 6-й башни с лейтенантом Фарпатриом из Бароярского посольства и моим клоном. Мы попытаемся выйти через 7-ю башню и по дороге захватить Квин. Или, по крайней мере...» Майлз проглотил комок в горле. «Узнать, что с ней. Пока оставайтесь на местах». Они стянули сапоги и зашлепали по коридору к югу, прижимаясь к стенке. Сзади доносились голоса, но полиция была где-то далеко. Подойдя к перекрестку, Майлз предупреждающе поднял руку. Потом на цыпочках подкрался к углу и выглянул. Техник в синем комбинезоне и полицейский осматривали выходной люк. Майлз махнул рукой, и Марк с Айвином шагнули вперед. В холле у лифта дежурил еще один полицейский. Майлз поморщился. Ну вот и все. Похоже, из этой переделки не выбраться. Да уж. Но, может, удастся скомпенсировать тактические ошибки скоростью? Кроме того, этот человек стоит между ним и Квин. Майлз прицелился и выстрелил. Полицейский рухнул. Они бросились в лифтовую шахту и поплыли вверх. «Сюда», — молча указал Майлз. Коридор был ярко освещен. Вроде никого не слышно. Пройдя указанное Нимом расстояние, Майлз остановился перед закрытой дверью с надписью «Подсобка». Его вдруг замутило. Закружилась голова. Что если цитагандийцы придумали ей медленную казнь? Что если минуты, проведенные в укрытии, оказались роковыми? Дверь была заперта. И вдобавок кодовый замок. Майлз сорвал крышку, закоротил цепь и вручную сдвинул дверь, чуть не сломав пальцы. Элли лежала в неловкой позе, лицо ее покрывала мертвенная бледность. Майлз упал на колени рядом. Пульс. Есть. Так, пульс прощупывается, кожа теплая. Парализованная, всего лишь парализована. Ура! Майлз поднял глаза на Айвина и постарался успокоиться. Да, так он и думал. Глава 16. Они остановились у бокового выхода седьмой башни, чтобы натянуть сапоги. Перед ними простирался парк, темный и таинственный. Только вдоль дорожек ярко горели фонари. Майлз прикинул, как добежать незамеченными до ближайших кустов. Полицейские машины заполонили всю стоянку. «У тебя случайно нет с собой фляжки?» — шепнул он Айвину. «Если бы даже и была, в ней все равно бы уже не осталось ни капли. А что?» «Я просто думал, как это выглядит, когда три подозрительные личности ночью тащат через парк женщину. Если обрызгать Квин Бренди, можно сделать вид, что мы отвозим ее домой после вечеринки. Последствия парализации напоминают похмелье, и никто бы не удивился, если она вдруг начнет приходить в себя. Надеюсь, у нее все-таки есть чувство юмора. Но друзей не обижаются, даже если они губят твою репутацию, так? Но лучше гибель репутации, чем просто гибель. Ну ладно, все равно фляжки нет, так что и говорить не о чем. Ну что, побежали?»
«Сейчас. Нет, погоди-ка».
На стоянку опускалась авиетка. Гражданская. Полисмен-охранник, стоявший у главного входа в башню, направился ей навстречу. Оттуда вылез пожилой мужчина, и оба поспешили в башню.
«Давайте!»
Айвин подхватил Квин под мышки, Марк взял ее за ноги. Майлз осторожно перешагнул через парализованного полисмена, охранявшего выход, и они бросились к укрытию. Добравшись до зарослей, они притаились, готовясь к следующей перебежке.
«Господи, Майлз!»
Айвин никак не мог отдышаться.
«Ну почему тебе не нравятся миниатюрные женщины? Было бы естественнее».
«Ну-ну, она всего вдвое тяжелее полной полевой выкладки. Справишься». За спиной ни окриков, ни топота преследователей. Наверное, район вокруг башни наиболее безопасный. Его же наверняка сканировали и решили, что все чисто. Внимание полиции теперь сосредоточено на окраинах парка, которые им еще предстоит преодолеть, если они хотят добраться до города. Майлз напряженно оглядывался по сторонам. Из-за мерцающего искусственного освещения его глаза никак не могли привыкнуть к темноте. Айвен тоже начал всматриваться.
«В кустах фараонов не видно», — пробормотал он.
«Я высматриваю не полицию», — прошептал в ответ Майлз.
«А кого же?»
«Марк сказал, что в него стрелял размалеванный псих. Тебе такой не попадался?»
«Да вроде нет. Может, полиция уже схватила его?»
Тут Айвин опасливо оглянулся.
«Все может быть. Марк, а боевая раскраска у него какого цвета? И какие на нем узоры?»
«В основном синие, с белыми, желтыми и черными загогулинами. Гемкомандующий среднего ранга, да?»
«Центурий капитан, на моем месте ты бы тоже свободно читал гемгрим.
Мне и без того пришлось только выучить».
«Айвен, ты что, и впрямь веришь, будто центурий капитан, прекрасно обученный, присланный штаб-квартиры, давший клятву мести, позволит какому-то лондонскому полисмену незаметно подкрасться и парализовать себя? Да он скорее умрет, чем позволит сотворить нечто подобное».
Айвен закрыл глаза. Они миновали еще сотню-другую метров ветвей и теней. С прибрежного шоссе уже доносился гул транспортеров. Переходы, несомненно, охраняются, а скоростная трасса ограждена, пешеходам там не место. Неподалеку от главной дорожки
Майлз заметил оплетенный лианами павильон из синтебетона, прятавшийся в кустах. Майлз решил было, что это общественный туалет, но, приглядевшись, заметил только одну дверь без опознавательных знаков. Прожектора, которым надлежало освещать этот участок, оказались разбитыми. И вдруг на глазах у Майлза дверь медленно поехала в сторону. В темноте блеснуло оружие. Майлз навел парализатор и затаил дыхание. Через секунду наружу выскользнула темная фигура. «Капитан Галени!» Галени вздрогнул, словно от выстрела, пригнулся и бросился к ним. Обнаружив, что декоративный кустарник снабжен шипами, он чертыхнулся и окинул взглядом более чем скромный отряд Майлза — Марка, Айвина и Элли.
«Черт побери, так вы живы! Все!»
«Я тоже, признаюсь, начал сомневаться относительно вас», — улыбнулся Майлз. Галени выглядел очень, очень странно. Пропали сосредоточенность и обреченность, с какими он встретил смерть сэра Галена. Казалось, капитан принял чрезмерную дозу наркотиков. В глаза бросались неестественное возбуждение и взвинченность. Таким Майлз не видел его еще ни разу. Вдобавок, лицо капитана украшали синяки. Губы были разбиты в кровь, а в распухшей руке он сжимал цитагандийский плазматрон. Из сапога торчала рукоять ножа. «Вы случайно не натыкались на типа в синем гриме?» — осведомился Майлз.
«О, да!»
— самодовольно протянул Галени. «Что с вами к черту случилось?» «Простите, я хотел сказать, сэр». Галени зашептал.
«Я не смог найти вход в барьер там, где мы с вами разошлись. Зато я увидел вот этот подсобный вход».
Он указал на павильон.
«И подумал, что отсюда в сторону барьера могут уйти какие-нибудь силовые или оптические кабели. И я не ошибся. Под всем парком проходят туннели. Но, бродя под землей, я заблудился, и вместо того, чтобы оказаться как раньше внутри барьера, очутился в пешеходном переходе под прибрежным шоссе. Там я нашел, угадайте, кого?»
Майлз покачал головой. «Полицию? Цитагандийцев? Бароярцев?»
«Почти в точку. Моего старого друга из цитагандийского посольства, гем-лейтенанта Табора. Сначала я даже не понял, чем он занимается. А он страховал экспертов из штаб-квартиры. Я и сам занимался бы этим».
Галини усмехнулся.
«Если бы не попал под домашний арест. Он совсем не обрадовался, увидев меня», —
продолжал Галени.
«И тоже никак не мог взять в толк, что я тут делаю. Ну, мы оба притворились, будто выехали на природу полюбоваться луной. А тем временем я хорошенько рассмотрел, каким оборудованием набит его автомобиль. Сейчас я думаю, что мне поверил. По-моему, он решил, что я пьян».
Майлз из вежливости промолчал, хотя ему очень хотелось сказать «понятно почему».
«Но тут его вызвали, и ему пришлось спешно от меня избавиться. Он вытащил парализатор. Мне удалось увернуться. Но я упал и притворился, что парализован, хотя он меня почти не задел. Я слушал, как он переговаривается с отрядом в башне, а сам думал, как бы извлечь из этого пользу. И вот как раз, когда левая сторона тела начала хоть что-то чувствовать, заявился ваш синелицый друг. Его приход отвлек Табора, и я уложил обоих».
Брови Майлза поползли вверх. «Как вам это удалось?» Галени все время непроизвольно сжимал и разжимал кулаки.
«Да я и сам не знаю», — признался он. «Помню, как бил их».
Галени взглянул на Марка.
«Приятно иметь дело с явным врагом».
На которого, как понял Майлз, Галени только что выплеснул все напряжение, скопившееся в нем за последние жуткие недели, и эту сумасшедшую ночь. «Они живы?»
«О, да».
Майлз решил, что поверит этому только когда увидит их собственными глазами. Надо сказать, улыбка Галени была несколько пугающей.
«А их машина?» —
быстро спросил Айвин. «Да, конечно, их машина», — поддержал его Майлз. «Она все еще там? Мы можем до нее добраться?»
«Скорее всего, да», —
ответил Галени.
«По туннелям сейчас бродит всего один отряд полицейских. Я их слышал».
«Придется рискнуть».
«Тебе легко говорить», — угрюмо пробормотал Марк. «У тебя дипломатический статус».
А Майлз, словно впервые увидев клона, рассматривал его с нескрываемым интересом. Потом потянулся к внутреннему карману мундира. «Марк», — выдохнул он, — «хочешь заработать 100 000 британских долларов?» «Нет у тебя никакого чека». Это сэр Гален так говорил. Припомню, что он еще говорил и какие ошибки допустил сегодня. Тут Майлз перевел взгляд на Галени. Упоминание отца подействовало на него отрезвляюще. Во взгляде снова появилась усталость. «Капитан Галени, те 20 догандийцев в сознании? Или, по крайней мере, можно привести их в сознание?»
«Да, один точно в сознании. А сейчас, может, и оба. Что вы задумали?»
«Свидетели. 2 свидетеля — как раз то, что нужно».
«Я-то думал, мы тихо сматываемся»,
— жалобно проговорил Айвен. «Думаю». Майлз, словно не слыша Айвена, обратился к Марку. «Мне лучше сыграть адмирала Нейсмита. Не обижайся, Марк, но с британским выговором у тебя плоховато. То ли ты мало раскатываешь конечный «Р», то ли еще что-то. Да и вообще, на Лорд Дафор Костига на тебя лучше натаскали». Тут до Галени дошло. Брови его поползли вверх. Потом он медленно кивнул, но лицо его, когда он повернулся к Марку, было столь непроницаемым, что клон вздрогнул.
«По-моему, вы просто обязаны нам содействовать», — сказал он и, помолчав, тихо добавил. «Вы мне обязаны».
Сейчас не время напоминать, скольким сам Галени обязан Марку. Хотя, встретившись с капитаном взглядом, Майлз убедился, что тот все помнит. Уж он-то знает. Теперь оба повязаны случившимся. Почувствовав поддержку, адмирал Нейсмит быстро произнес.
«Итак, в туннель. Ведите, капитан».
Цветогандийская машина стояла в тени под деревом, чуть слева от выхода из лифтовой шахты, соединявшей подземный переход с парком. Здесь по-прежнему не было ни души. Галени сообщил им, что на другом конце туннеля стоят 2, но они не сочли нужным проверять его сведения. Им уже хватило пробежки по туннелям. Еле удалось увернуться от полицейских. Машину не было видно из окон жилых домов на другой стороне узкой улочки, даже если кто-то и страдал бессонницей. А трасса позади них была отгорожена глухой стеной. И все равно Майлза не покидало ощущение опасности. На машине отсутствовали опознавательные знаки, да и вся она была какая-то бесцветная. Ни старая, ни новая, ни чистая, ни грязная. Словом, никакая. Словом, типичная шпионская машина. Майлз тихонько присвистнул, заметив сбоку свежие вмятины в форме человеческой головы и пятна крови на асфальте. К счастью, в полутьме красный цвет казался черным. «А это было не слишком шумно?» — поинтересовался Майлз, указывая на вмятины.
«А? Да нет, так, глухие удары. Никто и пикнуть не успел».
Быстро оглядевшись и подождав, пока проедет одинокая машина, Галени поднял прозрачный колпак. На заднем сиденье съежились 2. Лейтенант Табор в гражданской одежде растерянно моргал. Рот его был запечатан внушительным кляпом. Рядом обмяк еще один размалеванный сине-зеленый цветогандиец. Майлз приподнял ему веко и, обнаружив, что зрачок закатывается, начал копаться в аптечке. Айвен опустил Элли на сиденье и уселся за пульт. Марк оказался рядом с Табором, а Галени сел по другую сторону от пленных. В ответ на легкое прикосновение Айвена колпак со вздохом опустился и сразу стало очень тесно. 7 многовато для такой типичной шпионской машины. Книгу читал Бляхер для проекта abook-club.ru. Аудиокнига своими руками. Майлз перегнулся через спинку сиденья и прижал инъектор с синергином к шее центурии капитана. Может, лекарство приведет его в чувство, а может и нет. Но хуже не будет, это точно. Как ни странно, жизнь и здоровье несостоявшегося убийцы представляли для Майлза чрезвычайную ценность. Сообразив задним числом, Майлз сделал инъекцию и Элли. Она застонала. Машина приподнялась над землей и с шипением тронулась. Облегченно вздохнув, Когда побережье осталось позади, и они свернули в лабиринт улочек, Майлз включил наручный ком и позвал самым монотонным бетанским говорком.
«Ним?»
«Да, сэр».
«Следите за координатами моего комма и следуйте за нами. Операция закончена».
«Будет сделано, сэр».
«Конец связи». Он положил голову Элли к себе на колени и повернулся, чтобы взглянуть на Табора. Глаза Табора так и бегали, с Майлза на Марка и обратно.
«Добрый вечер, Табор», — сказал Марк тоном бароярского фора.
«Неужели Майлз говорит так же ехидно?»
«Как ваши бонсай?»
Табор шарахнулся, а центурий капитан пошевелился и приоткрыл глаза, глядя на всех бессмысленным взором. Он сделал попытку выпрямиться, но почувствовал путы и снова обмяк. Галени протянул руку и ослабил кляп Табора.
«Извините, Табор, но адмирала Нейсмита вы не получите. По крайней мере, здесь, на земле. Так и передайте своему начальству. Пока его флот на орбите, он находится под нашим особым покровительством. Он оказал неоценимые услуги бароярскому посольству, раскрыв очередной комарский заговор. Так что осадите назад».
Все так же нервно зыркая по сторонам, Табор выплюнул кляп, пошевелил нижней челюстью и откашлялся.
«Вы что, вместе работаете?» —
с трудом прохрипел он.
«К сожалению, да», — проворчал Марк.
«Наемник», — радостно пропел Майлз, — «берется за любую работу. За что платят, то и делает».
«Вы совершили ошибку», — прошипел центурий капитан, пытаясь сфокусировать взгляд на адмирале, взявшись за ту работу на Дагуле. «Цитаганда — мощная держава».
«Ох, не говорите», — жизнерадостно согласился Майлз. «После того, как мы освободили их проклятущую армию, подполье нас надуло, половину не доплатили. А цитагандийцы случаем не хотят нас нанять? Мы готовы исправить свою ошибку, а? Нет? К сожалению, я не могу позволить себе быть мстительным, слишком большая роскошь, по крайней мере, пока. Иначе я не стал бы работать с...» Тут он недружелюбно воззрился на Марка. «Этими старыми знакомыми».
«Так вы правда клон», — выдохнул Табор, разглядывая легендарного адмирала наемников. «А мы думали...»
Он резко оборвал фразу.
«Мы много лет считали, что он ваш», — сказал Марк, успешно входя в роль лорда Фаркосигана.
«Наш!» — всем своим видом сказал Табор, но предпочел промолчать.
«Но последние события подтвердили его комарское происхождение», — закончил Марк.
«Мы же договорились», — возмущенно вмешался Майлз. «Вы прикрываете меня, пока я не улечу с земли».
«Да, договорились», — подтвердил Марк. «Только не вздумайте приближаться к Барояру».
«Да подавитесь вы вашим Бароярам. У меня остается вся галактика». Центурий-капитан, почувствовав, что снова отключается, нервно заморгал и попытался восстановить дыхание. Майлз решил, что у бедняги не иначе, как легкое сотрясение мозга. И тут Элли открыла глаза. Майлз положил ей руку на лоб, пригладил волосы. Она деликатно срыгнула, но синергин избавил ее от обычной постпарализационной рвоты, села, огляделась, увидела Марка, цитагандийцев, Айвина и прикусила губу. Майлз сжал ей руку. «Потом объясню», — пообещала его улыбка. Она досадливо нахмурилась, да уж изволь, и гордо подняла голову. Неприятель не должен видеть ее растерянной и непричесанной. Айвин повернул голову и спросил у Галени.
«Что будем делать с цитагандийцами, сэр? Где их выкинуть?»
«Я полагаю, нет никакой необходимости устраивать межпланетный скандал».
Галени говорил с хищной жизнерадостностью, позаимствовав тон у Майлза.
«Вы со мной согласны, лейтенант Табор? Или хотите, чтобы местным властям стало известно, что именно задумал совершить сегодня ночью в барьере ваш гем-товарищ? Нет? Так я и думал. Хорошо. Им обоим нужна медицинская помощь. Айвен,
Лейтенант Табор, к несчастью, сломал себе руку, а его... у его друга сотрясение мозга, не считая всего прочего. Выбирайте, Табор, завести вас в больницу или предпочитаете лечиться у себя в посольстве?
В посольстве. Незамедлительно прохрипел Табор. Если вам только самому не хочется объясняться перед судом в связи с покушением на убийство.
Да какое убийство? Всего-навсего легкие телесные повреждения.
Галени сверкнул глазами. Табор встревоженно улыбнулся. У него был такой вид, словно он рад немедленно избавиться от неприятного соседства.
Да какая разница? Все равно оба посла будут недовольны иным развитием событий.
Ну вот, давно бы так.
Приближался рассвет. Уличное движение становилось все оживленнее, и Айвин далеко не сразу нашел стоянку такси, где не было очереди. Эта приморская окраина находилась далековато от посольств. Галени чрезвычайно заботливо помог пассажирам сойти, но бросил Табору ключи от ручных и ножных пут центурии капитана только тогда, когда Айвин нажал на газ.
«Мои ребята вернут машину сегодня же!» — крикнул на прощание Галени.
Тяжело вздохнув, он рухнул на сиденье. Айвин снова опустил колпак. Галени чуть слышно прибавил.
«Но сперва мы ее как следует осмотрим».
«Думаешь, это шоу возымеет последствия?» — спросил Айвин.
«На данном этапе, чтобы убедить тагандийцев, что Барьяр не имел никакого отношения к Дагуле, не знаю».
«Может быть, да, может, нет», — вздохнул Майлз. «Но основную проблему мы решили. Два проверенных офицера готовы поклясться, что адмирал Нейсмит и лорд Фаркосиган — два разных человека. А это сейчас самое главное».
«А Дестанг? Он это одобрит?» — не унимался Айвин.
«Не думаю»,
— равнодушно сказал Галени, любуясь городским пейзажем.
«Что бы из-за этого стоило беспокоиться? Одобрит, не одобрит. Какая разница?»
Майлз полностью разделял мнение Галени. Они страшно устали, но все живы, это главное. Майлз задерживался взглядом на каждом. Элли, Айвин, Галени, Марк. Все здесь. Все пережили эту ночь. Почти все. «Где тебя высадить, Марк?» — спросил Майлз, бросив вопросительный взгляд на Галени. Майлз ожидал возражений, но Галени промолчал. Распрощавшись с тедагандийцами, он наконец позволил себе расслабиться и теперь казался враз постаревшим и опустошенным. Майлз и не стал напрашиваться на возражение.
«Будь осторожен в просьбах, а то можешь получить то, о чем просил».
«На станции подземки», — ответил Марк. «На любой станции подземки».
«Хорошо».
Майлз вызвал на дисплей карту и показал Айвину, куда ехать. Когда машина остановилась, он вышел вместе с Марком.
«Я сейчас».
Они пошли вместе к лифтовой шахте. В этом районе еще царила тишина. Народу было немного, но уже чувствовалось приближение утреннего часа пик. Расстегнув мундир, Майлз достал кредитную карточку. Судя по напряженному лицу Марка, тот до последнего момента ожидал выходки в стиле сэра Галена. Взяв карточку, он с подозрением повертел ее в руках.
«Ну вот», — сказал Майлз,
— «если тебе с твоей подготовкой и с этими деньгами не удастся скрыться на земле, а такого не бывает, удачи. Но что ты от меня хочешь?»
«Ничего, абсолютно ничего. Ты свободный человек, если, конечно, сможешь сохранить свободу. Мы не станем докладывать местным властям о несчастном случае с Галеном».
«Ты хотел большего?» «Когда не можешь получить то, что хочешь, соглашаешься на то, что ты можешь получить. Ты ведь уже начал понимать это». Майлз кивком указал на карман Марка, и тот прикрыл его рукой.
«И чего ты от меня хочешь?» — спросил Марк. «На что толкаешь? Ты что, всерьез принял эту чушь насчет архипелага Джексона? Можешь взять деньги и просидеть их в марсианских притонах. Или заплатить за образование, а может и не одно. Или сунь карточку в ближайший мусоросборник. Я тебе не отец, не учитель и не хозяин.
Ничего мне от тебя не нужно. Ничего я не хочу.
Попробуй только возразить, если придумаешь как, братец.
Майлз развел руками и отступил на шаг. Не оборачиваясь к Майлзу спиной, Марк попятился к шахте.
«Почему?»
Вдруг закричал он растерянно и гневно. Майлз скинул голову и расхохотался.
«А ты догадайся!»
— бросил он в ответ. Поле шахты подхватило Марка, и он исчез.
Майлз вернулся к друзьям. «Разумно ли это?» — обеспокоенно спросила Элли, прервав рассказ Айвина. «Так вот взять и отпустить этого?»
«Не знаю», — вздохнул Майлз. «Если не можешь помочь, не мешай. Я не могу помочь ему. Гален сделал его сумасшедшим. Он одержим мною. Боюсь, ему от этого не избавиться. Уж я-то знаю, что такое одержимость. Самое лучшее, что я могу сделать, это уйти с его дороги. Может, со временем он успокоится, может, со временем он излечится».
Он вдруг почувствовал страшную усталость. Рядом с ним сидела Элли, и он был очень-очень счастлив. Опомнившись, Майлз включил наручный ком и отпустил Нима и его патруль.
«Ну?» Айвин нарушил неловкое молчание. «Куда теперь? Вы тоже хотите вернуться в космопорт?»
«Ага», — выдохнул Майлз. «И хотя бы временно скрыться. Боюсь, что побег невозможен. Все равно Дестанг рано или поздно меня поймает. С таким же успехом можно сейчас же вернуться в посольство и доложить. Доложить всю правду. Больше у нас нет причин лгать, верно?»
«Не возражаю»,
— ответил Галени.
«Я вообще не люблю живых рапортов. Со временем они становятся историей».
«Вы знаете, я этого не хотел»,
— после паузы сказал Майлз.
«Ну, того, что произошло вчера».
Ужасно беспомощные извинения. После того, как его стараниями убили отца Галени.
«Вы что, правда думаете, что контролировали ситуацию? Как ни крути, лорд Фаркостиган, но на Господа Бога вы не похожи».
Галени улыбнулся одними губами.
«Я уверен, это было непреднамеренно».
Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Майлз откашлялся.
«Тогда в посольство, Айвин, не спеши, поезжай медленно. И не откажусь посмотреть на Лондон».
Он прижался к Элли, и они стали смотреть, как летний рассвет озаряет город и все эпохи, одновременно сосуществуя, перемешиваются в игре света на старинных улочках. Когда они выстроились в ряд в кабинете Галени, Майлзу вспомнились китайские обезьянки, стоявшие на полке в каюте Танга. Айвин был явно той, которая звалась «Не вижу зла». Судя по плотно сжатым губам Галени, он был первым кандидатом на «Не говорю зла». Значит, Майлзу, стоявшему между ними, досталось «Не слышу зла». Но даже если он заткнет уши, это ему мало поможет. Майлз ожидал, что Дестанг придет в ярость, но тот скорее испытывал только отвращение. Ответив на их приветствие, коммодор откинулся на спинку кресла. Обросив взгляд на Майлза, Дестанг скис окончательно.
«Фаркостиган».
Имя Майлза осязаемо повисло в воздухе. Дестанг одарил его недобрым взглядом и продолжил.
«Сегодня в 7:00 утра, когда я закончил разговор с неким следователем Ридом в муниципальном суде, я был уверен, что спасет вас только вмешательство свыше. Вмешательство свыше пришел в 9:00 в виде специального курьера из имперской штаб-квартиры».
Дестанг двумя пальцами поднял дискетку с печатью императора.
«Вот новое срочное предписание для вашего нерегулярного дендерийского отряда».
Поскольку Майлз уже видел курьера в столовой, эта новость не слишком удивила его.
«Да, сэр?» — поощрительно спросил он.
«Оказывается, некий флот свободных наемников, работающих в отдаленном районе 4-го сектора, якобы по контракту с субпланетным правительством, перешел от партизанской войны к открытому пиратству. Блокада ПВ-туннеля попросту превратилась в грабеж.
Три недели назад они угнали пассажирский корабль, приписанный к Тау-Кита, чтобы переоборудовать его в транспортно-десантный. Это бы еще ничего, но какой-то гений решил, что они могут увеличить доходы, запросив выкуп за пассажиров. Несколько правительств тех планет, граждане которых попали в заложники, создали спецгруппу для ведения переговоров. Эту группу возглавили тау-китяне.
«А какое отношение к этому имеем мы, сэр?» «Сектор 4, конечно, далеко от Бараяра, но Майлз уже догадывался, что последует. А вот Айвен явно сгорал от любопытства».
Среди пассажиров оказалось 11 бараярских подданных, в том числе супруга министра тяжелой промышленности лорда Фарвейна с тремя детьми. Поскольку бароярцы составляют незначительное меньшинство среди 216 заложников, Бараяру, естественно, не позволили руководить созданной спецгруппой. А нашему флоту три враждебных правительства запретили транзитный перелет по ПВ-туннелям по кратчайшему маршруту от Бараяра до 4-го сектора. Любой другой маршрут – это 18 недель. А с Земли дендорийцы смогут добраться туда меньше, чем за 2 недели.
Дестанг нахмурился, Айвен слушал, как завороженный.
«Вам приказано вызволить живыми подданных Императора, а также жителей других планет, если получится. Кроме того, вы сами изберете меру пресечения для злоумышленников. Поскольку мы находимся в процессе сложнейших переговоров с Тау-Кита, нам не хотелось бы, чтобы им стал известен инициатор этой попытки освобождения в случае какой-либо неудачи. А уж как вы будете это делать, решайте сами. Здесь вы найдете все разведданные».
Наконец-то он передал Майлзу дискетку. Майлз нетерпеливо вцепился в нее. Айвен завистливо посмотрел на кузена. Дестанг достал еще некий предмет и вручил его Майлзу с видом человека, вырывающего у себя кусок печенки.
Курьер также доставил еще один чек на 18 миллионов марок на текущие расходы в следующие полгода.
«Благодарю вас, сэр».
«По окончании операции вы должны связаться с коммодором Райвиком в штаб-квартире 4-го сектора на станции Ориент»,
— закончил Дестанг.
«И если мне повезет, к тому времени, как ваш нерегулярный отряд снова окажется во 2-м секторе, я уже выйду в отставку».
«Да, сэр, спасибо, сэр». Дестанг повернулся к Айвену.
«Лейтенант Фарпатрио».
«Сэр». Айвен стал по стойке смирно, изобразив пай-мальчика. Майлз приготовился было уверять, что Айвен ни в чем не виноват, ничего не знал и вообще стал невинной жертвой. Но этого не потребовалось. Дестанг посмотрел на Айвена и вздохнул.
«Ничего».
Затем он повернулся к Галене, стоявшему на вытяжку несгибаемо, подумал Майлз. Утром, вернувшись в посольство раньше Дестанга, они привели себя в порядок, переоделись и составили короткие рапорты, которые Дестанг только что прочел. Но поспать никому не удалось. Сколько еще выдержит Галени?
«Капитан Галени»,
— объявил Дестанг.
«С точки зрения устава вы обвиняетесь в нарушении приказа о домашнем аресте. Поскольку это обвинение аналогично тому, которого так удачно избежал присутствующий здесь Фаркосиган, передо мной встает вопрос о соблюдении справедливости. Имеется также смягчающее вину обстоятельство – похищение Фарпатрио. Его спасение и смерть врага Бараяра – единственные осязаемые результаты минувшей ночи. Все остальное – домыслы и неподтвержденные заявления относительно ваших благих намерений. Если только вы не согласитесь на допрос с Суперпентаталом, чтобы рассеять все подозрения».
На лице Галени отразилось нескрываемое отвращение.
«Это приказ, сэр».
Майлз понял, что еще секунда, и Галени подаст в отставку. «Это сейчас, когда принесено столько жертв». Так и лягнул бы его. «Нет, нет». В голове Майлза рылись отчаянные протесты. «Суперпентатал унизителен для чувства собственного достоинства, сэр». «Если накачаете суперпентаталом его, накачивайте и меня». «Ничего, Галени, я уже растерял чувство собственного достоинства». Вот только... индивидуальная реакция Майлза на суперпентатал делает такое предложение более чем бессмысленным.
Он прикусил язык и промолчал. Вид у Дестанга был неуверенный. Немного помолчав, он просто сказал:
«Нет».
Затем добавил:
«Но это означает, что все рапорты, мой, ваш, Фаркосиган и Фарпатрила, будут отправлены Саймону и Лиану для оценки. Я не считаю дело закрытым. Я получил звание не за то, что отлынивал от принятия решений, но и не за то, что лез в политику. Ваша лояльность, как и судьба клона Фаркосигана, это уже из области политики. Я не убежден в осуществимости плана интеграции Камары, но и не хотел бы войти в историю как человек, который его сорвал. Пока ваше дело будет рассматриваться, можете приступить к исполнению своих обязанностей здесь, в посольстве. И не благодарите», — мрачно добавил он, когда Майлз заулыбался.
Айвен сдавленно хихикнул, а Галени просветлел.
«Я поступаю так по просьбе посла. Все свободны. Приступайте к исполнению обязанностей».
Майлз подавил желание поскорее убежать, пока Дестанг не передумал. Он отдал честь и пошел к двери вместе со всеми. Когда они дошли до порога, Дестанг добавил:
«Капитан Галени».
Галени остановился.
«Сэр, мои соболезнования».
Эти слова он словно щипцами из себя вытянул, но именно поэтому они прозвучали так искренне.
«Благодарю вас, сэр».
Голос Галени звучал безжизненно, но он все же заставил себя кивнуть, принимая соболезнования. В шлюзах и коридорах Триумфа было шумно. Наемники возвращались из увольнения, техники завершали последние приготовления к вылету, на корабль доставляли запасы, но суета была только кажущейся. На самом деле, все действовали по-военному четко и слаженно. Вымуштрованные ребята Танга не допускали сбоев. Стоило Майлзу с Элли ступить на борт, как они тут же оказались в центре внимания. «А какой у нас теперь контракт, сэр?» Скорость распространения слухов, как всегда, поражала. Догадки сыпались одна за одной. Майлз отвечал всем одно и то же: «Да, контракт есть, да, уходим с орбиты, как только вы будете готовы. Вы готовы, мистер? А остальные в вашей команде готовы? Так, может, вам стоит пойти помочь?» «Танг!» — приветствовал Майлз своего начальника штаба. Коренастый азиат был в гражданском и нес чемоданы. «Только вернулись?»
«Нет, уже уезжаю. А сон вас не поймал, адмирал? Я уже неделю пытаюсь с вами связаться».
«Что?» Майлз оттащил его в сторонку.
«Я подал в отставку. Согласно пункту устава о выходе на пенсию».
«Что? Почему?» Танг ухмыльнулся.
«Поздравьте меня. Я женюсь».
Пораженный Майлз с трудом выдавил: «Поздравляю. Когда это случилось?»
«В увольнении, разумеется. На самом деле она моя троюродная сестра. Вдова. После смерти мужа сама водила туристический корабль по Амазонке. Она капитан и кок. Какую она жарит свинину, мушу, пальчики оближешь. Ну, она уже не так молода, ей нужна поддержка».
«Ну что-что, поддержку танк ей обеспечит».
«Мы станем партнерами». «Да что там», —
прибавил он.
«Когда ты, наконец, выкупишь у меня Триумф, мы вообще сможем обойтись без туристов. Если когда-нибудь захочешь прокатиться на водных лыжах по Амазонке позади 50-метровой шхуны на воздушной подушке, приезжай в гости, сынок».
И мутировавшие пираньи доедят то, что от него останется. Очарование картинки. Танг, любующийся закатами на Амазонке, с пышнотелой азиаткой на коленях, с бокалом в одной руке и куском свинины в другой, немедленно рассеялась. Интересно, во сколько обойдется дендерийцам выкуп Триумфа и где он найдет второго такого танга? Рвать на себе волосы было поздно, а главное — бесполезно. Поэтому Майлз тактично поинтересовался: «Ты уверен, что не будешь скучать?» Танг, будь проклят его зоркие глаза, понизил голос и ответил именно на тот вопрос, который Майлз задал бы на самом деле.
Я никогда не ушел бы, не будь мне уверенности, что ты справишься, сынок. Просто держись, как сейчас».
Он ухмыльнулся и затрещал суставами пальцев.
«Кроме того, у тебя есть преимущество перед всеми адмиралами наемников всей галактики».
«Какое?» — заинтригованно спросил Майлз. Танк заговорчески прошептал.
«Тебе не обязательно получать прибыль».
Танк саркастически улыбнулся. И это стало единственным признанием осторожного Танга, что он давно уже понял, кто их настоящий наниматель. На прощание он отдал Майлзу честь. Майлз проглотил ком в горле и повернулся к Элли.
«Ну, назначьте совещание отдела разведки через полчаса. Надо как можно скорее заслать туда наших следопытов. В идеале, желательно еще до нашего прибытия внедрить в их ряды наших людей».
Майлз замолчал, сообразив, что смотрит на самого находчивого дондерийского разведчика. Послать ее вперед, а саму оставаться здесь, зная, что Элли в опасности? Нет, 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 все правильно. Разве можно использовать талантливого разведчика в качестве телохранителя? Так оно сложилось. Майлз заставил себя продолжить, как ни в чем не бывало. Они наемники. Кто-нибудь из наших людей мог бы к ним присоединиться. Если мы найдем того, кто без труда сможет скосить под идиота и убедительно сымитировать низкий психокриминальный уровень этих пиратов, проходивший мимо рядовой Данио остановился отдать честь.
«Спасибо, что вы нас вызвали, сэр. Я на самом деле на это не надеялся. Клянусь, вы об этом не пожалеете».
Майлз с Элли переглянулись, проводив взглядом неуклюжую фигуру. «Он в своем полном распоряжении», — улыбнулся Майлз.
«Вот и славно», — ответила Квин. «Дальше».
«Пусть Торн вытащит из местной ком-сети всю информацию об этом угоне. Надо искать неожиданные повороты, которые упустила штаб-квартира. Словом, все». Майлз постучал по спрятанной в кармане дискетке и вздохнул при мысли о новом задании.
«Ладно, все лучше, чем наши каникулы на Земле», — обнадеживающе сказал он. «Чисто военная операция. Ни родственников, ни политики, ни финансовых проблем. Все однозначно. Хорошие парни и плохие парни».
«Восхитительно», — ответила Квин. «А кто мы?»
Майлз все еще обдумывал ответ, когда флот ушел с орбиты.